И я думаю о том, что мы превратимся в обезьянок бонобоа, то есть, которые бесконечно спариваются, бесконечно едят, иногда друг на друга кричат. А человек думает, алкоголь плохо, надо отказаться от алкоголя. Но он не понимает, что у него в жизни что-то не так, что его толкает к алкоголю.
А то он, я хочу условный телефон, ты говоришь, клево, давай придумаем, как ты можешь его себе купить, а не так вот, типа, хочу телефон, на. Или типа, нет, тебе нельзя, ты его разобьешь. И ни то, и ни другое. И вот в этом, наверное, будет рождаться какой-то человек.
Представь, на день не будет электричества в Москве. Что будет с человеком? Добрый день, дорогие друзья. Сегодня с вами подкаст «Абракадабра». У нас сегодня большое количество слушателей. Вижу в чате. На другой стороне с нами сейчас будет говорить Дима. Дим, привет.
Будет говорить голосом. Возможно, этим, возможно, другим. Я еще не придумал. Я думаю над каким-нибудь альтер-эго. Или там, типа, я не знаю, дорогие друзья. Ну, какой-то мерзкий так, чтобы ты так каждому своему знакомому говорил, слушай подкаст, такой классный, вообще мощь. Я прям столько нового узнаю, что-то пробую, меняется моя жизнь. Но там такой есть мерзкий голос, прям, блин. И человек... Другой человек, даже если его не заинтересуют какие-то вот эти штуки про развитие, он подумает, блин, ну мерзкий голос я точно хочу услышать. Вот, так что, дорогие друзья, простите за кровь в ваших ушах, но это маркетинговая стратегия наша такая.
Такая себе, по-моему, ну ладно. Ну пусть будет хоть какая-то. Хорошо, Дим, о чем сегодня поболтаем?
У нас прям как будто получается, знаешь, некий цикл про будущее. Я тут заметил случайно. Вообще, мы сегодня поболтаем про то, как, возможно, благими делами выстроена дорога непонятно куда. И про то, что может называться большим братом, вот, и про тотальную слежку, но не про раскрытие данных. Скорее, про то, как современный мир, нам кажется, идет в сторону глобальной оцифровки поведения и управления этим поведением. Ну, с хорошей точки зрения. Например, правительство хочет исключить преступления. И оно думает, блин, как бы нам сделать? Мы поставим везде камеры, мы запишем всех людей, мы будем предупреждать преступления заранее. Ну, у меня есть куда это развернуть дальше, пофантазировать, к чему это все приведет. Но меня наткнула на эти размышления история, которую ты рассказал в среду. Если ты поделишься еще раз, было бы здорово.
Да, была история на этой неделе. Мой дорогой человечек поехал в гости, а я поехал на группу. Вот, дорогой человечек взял с собой ноутбук и оставил его в каршеринге. В гостях уже вспомнил, что ноутбук в машине. Смотрит на карте, машинки уже нету. Вот, звонит в каршеринг, говорит, ребят, можете узнать, есть ли там ноутбук. Они позвонили человеку, который там был после нее, и он говорит, нет, никакого ноутбука там не было. Мой дорогой человечек пошел в полицию писать заявление о том, что пропал ноутбук. Вот. И товарищ полицейский, очень крутой человек, говорит, слушайте, я не привык вот так вот медленно разбираться со всеми вопросами, давайте мы сейчас сразу на месте выясним, что произошло, и посмотрим, как это. В это время он начинает смотреть. Он говорит, вы уверены, что вы выходили из дома с ноутбуком? Он говорит, ну блин, ну вроде бы точно выходила. Он говорит, окей, давайте посмотрим. Он смотрит, во сколько вы выходили, спрашивает. Он говорит, в это время вот по этому адресу. Он говорит, окей, да, вот, смотрите, вы вышли из подъезда, ага, вышли с ноутбуком, все супер. Смотрит, на машинку садитесь, тоже с ноутбуком. Прямо около дома садилась в машину. Доехала, вышла. Он смотрит, ага, куда ездили? Вот сюда приезжала. Он говорит, сейчас посмотрим. Смотрит, действительно, человечек вышел без ноутбука. Он говорит, окей. После этого он смотрит по камере, кто садится в этот автомобиль. После этого он смотрит, как человек едет по маршруту. И смотрит, как человек выходит потом с ноутбуком, потом ему звонят, и он говорит, нет, никакого ноутбука я не брал. Но по камерам видно, что человек взял ноутбук. То есть, как он выходит из машинки с ноутбуком. Вот. И он говорит, все понятно, нам понятно, что случилось у вас. Не переживайте, ноутбук либо вам вернут, либо вернут полную стоимость этого ноутбука. Не переживайте, пишите заявление, я сейчас вам помогу. А через какое-то время мы вас оповестим, потому что нам сейчас надо будет связаться просто с компанией каршеринга и потом задержать этого человека. Вот. И она говорит, так круто, представь, вот условно пару минут, ну, там полчаса или час, и ты можешь полностью посмотреть, что происходило с тобой. И мы поднимались на наш пятый этаж, выходим, а у нас в прямо на лестничной площадке стоят велосипеды. Вот. И Ира в шутку говорит, слушай, Жень, ни в коем случае не бери даже без спроса велосипеды. Я такой, я как бы не собирался, но...
Он такой, чёрт, весь план порушен, группы не будет, я улетаю в Австралию.
Я просто думаю о том, чтобы сейчас либо купить, либо взять в аренду велосипед на пару месяцев. Просто мне сказали, что на этой неделе еще будут дожди, поэтому я запланировал это на следующую неделю. Вот. И я размышлял. И размышлял с той точки зрения, что как бы у меня я и не собирался, но помещая эту информацию в голову о том, что за тобой везде смотрит условно большой брат, ты такой как бы, ну как бы и ладно, и не буду.
Ну да. Первое, что я сказал после этого, говорю, вау, офигенно, как сделана в Москве тотальная слежка за... Ну, я не сказал слово слежка, просто окрашена в какой-то такой контекст.
Типа, да-да-да.
За нами все следят, потому что мы все такие плохие. Нет, имеется в виду, что любое действие может... Ну, не знаю, много камер стоит. Камеры, которые... Причем камеры-то не тупые. То есть в эти камеры встроены системы распознавания лиц. В принципе, вот в большинстве людей, которые, ну, те, кто получили загранник, они уже биометрию сдали. То есть моя биометрия есть. Женькина нет, он у нас главный без биометрии живет.
Я иностранный агент просто.
Да, только не говори это никому, а то вдруг нас тоже запретят. Ну вот, и то есть получается, я развивал эту историю в голове, мне показалась такая вещь, что с одной стороны, окей, биометрия есть, то есть по камере можно распознать лицо человека. Второе, это я вспомнил случай Китая, где они сейчас вводят социальный рейтинг. То есть в зависимости от того, как ты классно берешь кредиты и прочие штуки-дрюки, у тебя выставляется определенный рейтинг. В зависимости от... Я не знаю, зачем социальный рейтинг в Китае, я не углублялся. То есть, ну, если вспоминать серию «Черного зеркала», то как будто бы для получения каких-то благ.
А давай, давай, знаешь что, просто мы как будто бы просто говорим о каких-то вещах, а давай поставим какую-то проблему, почему мы вообще решили об этом поговорить?
Давай, просто я докручивал каким образом. Если, ну, я знаю, что есть системы предупреждения преступлений, используемые в МВД. Я смотрел конференцию Яндекса по безопасности, там был мужик, который об этом рассказывал. Они это внедряют, там роботы ищут определенные паттерны слов и... в определенных местах, группах, ну, местах в интернете и определенных людей. И могут заранее предугадывать возможные сборища, например, людей где-то с целью совершения преступления. И туда уезжает обычно ОМОН заранее. Вот. И если все это накладывать, то мне показалось, что это какая-то система предупреждения преступлений выходит. То есть, как будто бы, как только я, например, человек с плохим социальным рейтингом, замахнулся на какого-нибудь человека, мой паттерн отслежен, и все. То есть, в этот момент меня задерживают. То есть как будто бы есть кто-то, кто хочет предотвратить преступление, например, чтобы там в городе безопасно жилось.
А проблема-то в чем?
И проблема какая? Мне показалось, что в этот момент человека превращают в машину. То есть вот я как человек, у меня есть какие-то человеческие проявления. Я могу украсть конфету из гипермаркета. Так. То есть как-то нашкодить... как-то это выплеснуть. Но когда я буду полностью схвачен, и конфеты мне красть не получится, я совершу какую-то другую вещь. Мне кажется, что когда правительство, например, хочет исключить преступление путем просто тотальной слежки за людьми и предупреждения, искоренения преступления, оно создаст таким образом не хороший мир, где никто не будет никого бить и обижать, и все будет хорошо, а новую какую-то... место канализации человечности, я бы назвал его так. И это место могло быть не хорошей вещью какой-то, неконтролируемой.
Давай, у меня предложение к тебе другое.
Давай.
Займи какую-то позицию по отношению к тому, что, условно, большой брат следит за нами. ты за то, чтобы Большой Брат следил за нами, или против?
Я не знаю. Давай я буду за то, чтобы я следил за нами, потому что мне вся эта история нравится.
Я буду против. Я буду против того, чтобы Большой Брат следил за нами. И давай по одному аргументу.
И, хорошо.
Я думаю, и в конце мы как-то объединим наши идеи и посмотрим, сможем ли мы дойти до чего-то одного. Я просто с ребятами там во вторник как раз Адлера, в четверг Адлера обсуждал, поэтому я еще под впечатлением про спор. Вот. Окей, давай какие-нибудь аргументы. Почему это хорошо?
Насчет «за». Хорошо, это насчет «за», потому что если я в голове буду думать, что есть кто-то, кто меня может наказать, если я сделаю что-то плохое, причем это плохое определяется таким образом. Я же точно знаю, что воровать плохо, что убивать плохо, что там, не знаю, 8 дней пить плохо. Ну, какие-то такие асоциальные вещи, они как бы мне и так понятны. Но иногда я все равно это делаю. Не то, что я ворую и убиваю, но какие-то... Не то, что преступление, а плохо себя веду местами. Потому что у меня в голове нет такой штуки, которая бы, наверное, бы, которой бы я боялся, что ли. То есть раньше как было? Был Бог, да, в церкви, была вот эта вот Библия. Я понимал, что я в ответе за свои грехи перед Богом. И примерно в голове эту мысль все время держал.
Угу.
Сейчас такого нет. Вот. И Большой Брат, наверное, как замена Господу нашему... Нет, ну как замена идеи в голове, что есть что-то, что тебя будет держать от непристойностей каких-то, в конечном итоге сделает просто меня более, я не знаю, каким...
Воспитанным?
Человечным. Я бы не сказал воспитанным, понимаешь? Вот, вот была такая вещь, что дуэль. То есть, если я офицер, у меня есть такая штука какая-то, честь непонятная. Если какой-то человек ее как-то нарушает, и я буду ее отстаивать даже при условии, что если мне сейчас будет плохо. Это же ведь тоже очень похожая история, что есть в голове у меня идея, что есть кто-то... да вообще есть идея, что если я сделаю что-то плохое, я тут же понесу наказание.
Круто, круто, потому что я точно так же когда-то размышлял о том, что условные пранкеры или Яндекс являются тоже в современном мире а-ля... Бога, который типа «я за тобой слежу». Раньше человек боялся соврать или еще что-то, потому что был Бог. Сейчас боятся подмешать тебе что-нибудь, ну или принести блюдо такое себе, потому что боятся, что ты им на Яндексе где-то оставишь отзыв низкий, а не потому что я решил. Но поскольку я занимаю позицию против Большого Брата, у меня есть такая штука. Один философ определяет человека как усилие во времени. То есть человеком можно быть, только совершая усилие во времени. И я просто представил, что действительно, представь, что через энное количество лет все люди будут знать, что преступление нельзя совершать. Почему? Потому что камеры следят. Вопрос, мое ли это решение?
Я тоже сейчас момент, когда говорил про то, что есть какая-то штука в виде... наказание даже в голове, то это не твое добровольное держание этого. Да, и в какой-то и как будто бы тогда ты не усилие во времени. Но с другой стороны, ты можешь в другом держать усилие во времени.
А в этом и интерес. Потому что, допустим, насколько я знаю, сейчас есть камера, которая определяет, есть ли на тебе ремень безопасности или нету. Я могу ошибаться.
Есть. И, ну, что-то такое. И кроме ремней еще про телефоны есть. То есть, как-то тоже.
Я просто всегда пристегиваюсь за рулем. Я не знаю, приходят ли штрафы людям по камерам за эти правонарушения или нет. Но я к этому сам пришел. То есть, и меня сейчас не надо заставлять. И там,
я где согласен с тобой.
Нет камер, я все равно,
да,
пристегнутый.
Я себя тоже некомфортно чувствую, если они пристегнут. То есть, как будто бы как-то не классно. Друзья, пристегивайтесь за рулем. Отлично, все.
Причем у меня был период времени, когда я такой, типа, молодой и дерзкий, катался под 200 и не пристегивался. И мне как-то один раз сказали с заднего сиденья, мол, Жень, как бы, можешь немножко сбавить? Вот давай, мы доедем, потом делай, что хочешь, но больше я с тобой никогда не поеду. Я спрашиваю, типа, почему? Он говорит, да ты уже, в принципе, в могиле, один шаг. Потому что, условно, там при скорости 220, одно неловкое движение, и ты реально в могиле. И я такой, да не, бред какой-то. И вот потом я ехал обратно с одного места, и я такой, блин,
нет,
а вот...
Нет, ремешочек пристегнул.
А вот реально, вот одно неловкое движение, и все. И я такой, я действительно, я немножко подсбросил, и ремешочек-то пристегнул. И потом, когда у меня случилось вот это понимание, я такой, как бы, слушайте, камера не камера, мне все равно, я пристегнут и буду. И вот, возвращаясь к этой теме большого брата, представь, на день... Не будет электричества в Москве. Что будет с человеком? Полгорода трахнут?
Ну, погоди. Я, кстати, думаю, будет то же самое, что и с электричеством. Просто смотря, какой период времени пройдет. Потому что хоть у вас есть философ, который говорит про усилие во времени, у нас есть физиолог, который говорит, знаете, вы можете инстинкт так... Ой, не инстинкт, а такое поведение раскачать, что даже мы, если мы уберем у вас раздражитель в виде правительства или электричества, или камер конкретно, то все равно у вас останется привычка действовать таким образом. И перебороть эту привычку будет довольно сложно. То есть тут вопрос такой, смотря через сколько времени камера отключится электричество, если через... Например, я ездил пару дней назад домой.
Так.
И я заходил в больницу, и маску-то натянул, но там никто масочки не носит, у них это не принято. Ну, то есть, потому что там меньше вот этого вот... То есть, меня-то штрафовали за маску в Москве, поэтому в Москве я на масочке-то ношу. А там нет, и я себя чувствую, знаешь, я ее не надеваю, ее, и думаю, блин, как это странно. То есть, надел, чувствуешь себя неловко, и без нее мне неловко. И я понимаю, что теперь это связано совершенно не с какими-то правилами и так далее. То есть, у меня есть привычка... надевать маску, когда я вхожу в помещение. И она развилась за сколько месяцев? За 4, за месяц, за 5, сколько прошло? Ну, уже год с того момента, но когда за маску начали штрафовать, меня конкретно оштрафовали, наверное, месяца 5. Вот. И тут, мне кажется, то же самое будет. Да, свет выключат, окей. Камера выключится, окей. Но все равно идейка-то останется, и поведение привычное останется, и искоренить его будет довольно сложно.
А в том-то и прикол, что а каким образом человек вот в этот момент будет думать? И я не думаю, что он такой, камера вдруг включится. Я думаю, он подумает, наконец-то, условно, родитель сейчас не смотрит. Я объясню свою позицию, потому что ты говоришь, долго продержится. Но я помню, как у меня в детстве отец забирал шнурок от компьютера, чтобы я не играл, а делал уроки. Как ты думаешь, не играл ли я? В момент, когда отец уходил, или когда я приходил после учебы, там после школы, я нашел как-то шнурок, я знал, во сколько отец приходит, я садился, раскладывал книжки, чтобы в любой подходящий момент сделать вид, что я учусь. Играл за полчаса до прихода отца, я включал компьютер, брал шнурок, складывал точно так же, и прятал в то место, куда его прятал отец. Отец приходил, видел, что я типа за учебой, говорил, о, какой молодец мальчик, и давал мне шнурок. И я продолжал играть. И вот вопрос. То есть в момент, когда отключатся или перестанут смотреть, буду ли я соблюдать эти правила? Или вот не ругаться матом? Многим же в детстве говорили, не ругайся матом. И это круто с точки зрения того, что да, я один раз пришел к папе на Новый год и сказал, папа, я тебе расскажу сейчас такой анекдот. Крокодил Гена и с Чебурашкой. Чебурашка много ругался матом и попросил у крокодила Гены подарок. Он говорит, хорошо, но только если ты не будешь ругаться матом. Он говорит, ну, может быть, не буду. Он говорит, нет, пока ты не пообещаешь, я не куплю тебе подарок. Он ходил, говорит, Ген, купи подарок. Он говорит, только если пообещаешь. В итоге Чебурашка сломался, говорит, ладно, черт с тобой, согласен. Все отлично. Крокодил Гена покупает подарок Чебурашке, поезд. Все, идет там условно на кухне заниматься своими делами. Чебурашка в зале начинает играть с поездом. И крокодил Гена слышит из комнаты, как Чебурашка играет с поездом и говорит «чух-чух-пиздух, чух-чух-пиздух». И вот это я рассказываю в детстве отцу на Новый год. Ловлю условного леща, хотя он был не условный, а самый натуральный, и отец говорит «Жень, больше мне такого, чтобы я от тебя мата не слышал». Ты что думаешь, я вот этим прекрасным анекдотом перестал делиться? Я понял, что отцу его не надо рассказывать, но анекдотом я продолжу делиться, потому что на тот момент моего развития я считал, это просто шедевр человеческого юмора и гения. И исходя из этого, я говорю, это не работает. Да, пока ты смотришь, пока ты можешь наблюдать, оно как бы окей. Но любое изменение, где ты не сможешь посмотреть, там будет жопа. То есть все будет не по плану. Будет именно так, как думают люди, а не то, как ты можешь следить. И бесконечно следить ты тоже не сможешь.
Все верно. Я бы, кстати, добавил кое-что. Я думаю, что если нужно корректировать поведение, то в первую очередь его стоит корректировать подобными методами. Наличием какого-то силы внешней, которая может проще. Положительным подкреплением и отрицательным подкреплением, как котов дрессируют. Потом, возможно, человек может вырастить какое-то понимание, почему он этого делает или нет. Ну, маленькая фашистская Германия.
Ты такой, хо-хо-хо, ну так что? Кто там был? Просто меня в детстве как-то поймали за кражу жвачки. И я помню этот день, это было 23 февраля. Дома был только отец после ночной смены. И мне сказали, звони родителям. А тогда мобильных не было. Я мог позвонить только домой, а дома ждал отец. Спал отец, который дал мне денег на то, чтобы я купил что-то на 23 февраля. Торт-то я купил, но жвачку я хотел свистнуть. Хотя деньги на жвачку у меня были. И мне в этот момент надо было звонить отцу и говорить, как бы, приди. И это все равно не дало результатов. И он даже в тот момент, типа, сказал, даже не будем это обсуждать. Вот. Он посмотрел на меня, как на последнего человека, сказал, как бы, все, все с тобой понятно. И вот история, да ты можешь, мне кажется, бить условно ребенка сколько угодно. Можешь штрафовать людей сколько угодно. Ты можешь следить за ними сколько угодно. Но наступит...
Но если это усилие убрать, то да, то тогда самостоятельно человек может этого не сделать, а может сделать.
И вот, понимаешь, у него не было возможности установить смысл. У него не было возможности понять, почему это не надо делать. А как ему понять? То есть, и скорее всего, будет как раз-таки то, что ты ему запрещаешь.
Это я согласен.
Потому что помнишь, как о чем говорят мужчины? Вот представь, у тебя заберут все вилки на планете. Все. Вот тебе нельзя пользоваться вилками. И да, сначала у тебя будут самые прекрасные ложки, и ты будешь из них прекрасно кушать. Но в момент, через какое-то время ты подумаешь, ну вот любую, ну просто любую вилку, ну дайте хоть для развлечения, ну дайте попробовать. Не потому что ты хочешь вилкой, а потому что тебе запретили. И вот я не знаю, потому что здесь же можно пойти дальше, и есть огромное количество утопий, связанных... Смотрел сериал, вышел «О дивный новый мир»?
Нет.
Есть такая же книжка Хаксли «О дивный новый мир». Она ровная противоположность Орвала 1984. О том, что будущее у тебя будет примерно какое? У тебя все будет супер, все будет хорошо, бесконечное количество секса, бесконечное потребление, бесконечное удовольствие. И условно каждый день ты будешь принимать таблетку, чтобы все у тебя было хорошо. Хотел бы такую жизнь?
Звучит довольно плоско.
Почему?
Когда тебе херово, а потом вдруг очень хорошо, то вот разница этих состояний и эмоций есть наслаждение жизнью, я не знаю, радости, опыта, вот это вот проживание. Так, а когда у тебя стабильно хорошо, то это как-то...
Так представь, что тебе искусственно создают вот эти скачки и еще больше хорошо. То есть у тебя бесконечные скачки между хорошо и суперхорошо. Хорошо и суперхорошо. Хорошо и суперхорошо. То есть скачки будут, различия будут. И...
Ну, звучит супер отлично. Где берут таблетки?
Я же думаю, в каком-то смысле мы сейчас те люди, которые и пьют те самые таблетки. То есть, по крайней мере, мы стремимся к тому, чтобы пить те самые таблетки. И условные антидепрессанты и тому подобное. У меня не было опыта, ну, пить антидепрессанты, и я ни в коем случае никогда не осуждаю людей, которые пьют антидепрессанты. То есть я понимаю, что бывают ситуации, когда ты пока не знаешь, как по-другому, и это тоже норм. То есть я не против этого. Я просто к тому, что просто пить антидепрессанты, не разбираясь с тем, почему ты их пьешь, такое себе. И я представлял, то есть я представлял, что условно Илон Маск сейчас вживит человеку штуку в голову, и бесконечно ты будешь рад. Согласился бы на такую жизнь?
Я не знаю, согласился бы я на такую жизнь или нет.
Просто чисто теоретически. Потому что я тоже не знаю, но мне хочется сказать, что я бы не согласился.
Да, звучит просто, какой смысл не соглашаться, если, в принципе, вся жизнь — это какая-то погоня именно за радостью чего-то, я не знаю, радостью совершения какого-то дела, радостью открытия, радостью понимания и так далее, радостью там, открытия новых мест, кто-то путешествует, чтобы новое смотреть. То есть для того, чтобы, в принципе, то же самое испытывать, какую-то радость от чего-то, от, то ли от мест, то ли от еды, то ли от мужчин, женщин, покупок и так далее. И здесь тебе просто это заменяется на кнопку, ну, на чип,
я да, не да, знаю. Да, совершенно точно.
Вот, причем... и на приложении на айфоне, где ты просто нажимаешь, и тебе те же состояния. Блин, просто звучит, знаешь как, ведь наркотики же такая же тема. То есть тот же самый окситоцин, который выделяется, когда ты находишься не с близким человеком. Есть тот же самый, ну, есть замена окситоцину, какой-нибудь экстази или типа того, который делает все то же самое, то есть... Молекулы естественные заменяются на искусственные, и человек испытывает абсолютно там большие ощущения близости и единения, как ты испытываешь с близким человеком в обычном состоянии, с любым другим человеком, и в гораздо большей интенсивности. Вот, потом он там страдает, то, что ему грустненько и так далее, потому что резко снижается вот этот уровень, и на том же уровне гормонов ему кажется, что все очень плохо и грустно. То есть, в принципе, это же то же самое, этот же чип, тот же самый наркотик, он ничем не отличается, получается.
И, да, и вот у меня вопрос. Останемся мы людьми? Останемся ли мы людьми?
Ну, если философ определит, что должно быть любое усилие во времени, то получается, что усилий-то нет?
Вот.
Тогда как будто бы и нет, но... Но ты же можешь все равно создать усилие из чего-то еще. Ну, просто... Мы говорили про, во-первых, изначальную слежку, и да, то есть я вот недавно ехал и думал, у нас есть место, когда в магазин я еду, место на дороге, там железнодорожные пути, там знак «Стоп» стоит, вот, но там совсем заводы, и никто никогда не стоит. И я каждый раз останавливаюсь, и мне каждый раз гудят в жопу, что я дебил. Вот, и я все равно останавливаюсь, и я думаю... Где содержится ПДД? Ну, то есть, где содержатся эти законы остановок и так далее? И я понял, что... Ну, я каждый раз абсолютно понимаю, что исключительно в человеках содержатся все законы, правила и прочее, не в каких-то книжках, судах и так далее. Если взять большого брата, но да, у меня, не, ну, у меня есть понимание, что хорошо, что плохо, чего делать не надо. Но вот если мы берем, например, историю с Ириным ноутбуком, то это хорошо, что есть система, которая может установить ну, там, местонахождение ноутбука и так далее. То есть решить этот вопрос. То есть какая-то внешняя машина, которая бы решит этот вопрос с преступлением. Да, у человека, вот я тоже размышлял о том, что если бы я нашел ноутбук, я бы его себе не забрал. У меня даже ну, у меня нет желания им обладать как-то. Я понимаю, что это какая-то проблема. То есть там есть фотографии, презентации, много всяких вещей, которые важны человеку. Если я его отдам, возможно, я получу какой-то приз-бонус награду. Возможно, не получу. Ну, то есть, это уже вообще не важно. Но у меня нет идеи его себе присвоить. И мне не нужен большой брат для того, чтобы его не брать.
А, в этом плане, да. Но наверняка, неужели у тебя не было никогда, условно, вот этих вот искушений, которые, типа, ну вот здесь вот мы можем как-нибудь схитрить.
Да, ну я хитрю много где.
Вот, и я думаю о том, что мы превратимся в обезьянок бонобо, то есть, которые бесконечно спариваются, бесконечно едят, и иногда друг на друга кричат. Вот, и, то есть, я думаю, что человек в каком-то смысле содержался через усилия, то есть, его когда-то заставил ледник там выйти из пещеры и пойти хер знает куда добывать еще что-то. И если у человека все решено, причем это же интересно, вот мы сейчас с тобой читаем Юнга, например, и он говорит, тебя бессознательно периодически подталкивает куда-то и говорит, чувак, давай, у тебя что-то в жизни не так. Помнишь, я рассказывал, Бейтсон определяет, почему человек пьет. Он говорит, человек пьет, потому что у него жизнь неверная. И алкоголь как-то корректирует его жизнь. Вот. А человек думает, алкоголь плохо, надо отказаться от алкоголя. Но он не понимает, что у него в жизни что-то не так, что его толкает к алкоголю. И вот вопрос, представь, мы полностью заглушим наше бессознательное, все наши внутренние позывы. Да, мы действительно можем делать все, но знаешь, такое ощущение, а где индивидуальный вопрос в этом? Как будто бы мы действительно превращаемся в машинки или обезьянки, а меня в этом нету. То есть человека, личности, индивидуальности, она как бы исчезает.
Ну, если тут индивидуальность проявляется в том, чтобы украсть ноутбук, я согласен, что именно индивидуальность здесь и проявляется. То есть, когда человек говорит, нет, ноутбука не было, это же его желание как-то проявить себя. О чем я и говорил в самом начале, что если мы отдадим машине в виде большого брата решение о том, хорошо я сейчас поступаю или плохо, то мне все равно захочется как-то себя индивидуально проявить. И что человек может себя проявить индивидуально каким-то худшим образом. Так вот, если ему дать возможность проявлять себя в чем-то другом, я пока не придумал, что это может быть, я не знаю, создание каких-то... Ну, то есть, смотри, мы убираем преступление. То есть, я могу выходить на улицу и понимать, что мне ничего не угрожает. Я себя чувствую в безопасности, расслабленно, первое. Второе. Я не хочу другим людям сделать плохо, потому что я знаю, что есть система, которая, тот же суд какой-то, которая
следит,
следит за мной. Все, я расслаблен, все хорошо. Давайте дальше я там могу, например, окей, сделаем субсидирование проектов, направленных там на решение каких-то вопросов, которые вас волнуют. Вот есть же, те же гранты же есть. То есть сделать это более понятно, что я в школе еще понимаю, что есть абсолютно точная возможность реализовать мое там видение мира, мой проект, как я бы хотел видеть мир. То есть любой же проект — это то, что ты хочешь, чтобы после него мир как-то был немножко иначе. Хоть это звучит довольно пафосно, изменить мир, но на самом деле так и есть. То есть у тебя есть какая-то картинка в голове, что должно быть вот так. И ты своим проектом делаешь вот так. И все, получается, что мне безопасно, мне хорошо, у меня есть полное понимание того, что ресурсы, чтобы мне помогать осуществлять мои проекты, все остается канализация в виде каких-то созиданий, позитивных созиданий, и проявляет и свою индивидуальность там сколько не хочу. Держите усилия, то есть это довольно сложно что-то создавать. Но вот эта изначальная база, где я понимаю, что я, создавая проекты, не буду воровать. Я, создавая проекты, не буду совершать преступления. В таком случае большой брат, типа, окей, это довольно удобная вещь, решающая большое количество вопросов. Да, это не мое решение держать эти правила.
Смотри, а если это не твое решение, как ты можешь их соблюдать? То есть это же абсурд получается. Ну, представь, вот у нас был как раз-таки хороший пример относительно недавно про самоизоляцию. Самоизоляцию, за которую полагался штраф. Потому что здесь как бы возникают противоречия. У меня были моменты, потому что я, скажем так, хреново самоизолировался. В прямом смысле. Я ездил в гости, но каждый раз у меня условно на счету была сумма, которую я готов был заплатить за каждую поездку. Ну, штраф. И я вот думал, то есть, а я все равно, это не мое решение. То есть, я как бы вроде бы и иду, типа, против системы, типа я готов заплатить штраф и идти гулять, потому что я типа свободный человек и тому подобное. Но я не оставался свободным человеком. То есть я все равно находился в ситуации, когда, чувак, это не твое решение. Тебе уже запретили. Ты просто остался в поле того, что у меня просто есть возможность заплатить вам за то, что я буду якобы свободным человеком. И я все равно находился в системе того, что, ну, мне не разрешено, но я как бы буду согласно вашим правилам играть. И я не пошел как бы заниматься... Ну, это было не мое решение, типа, идти гулять, потому что я все равно думал о том, что окей, я просто заплачу. И вот где здесь вопрос того, где мое будет решение?
То есть все равно получается, даже какую бы я систему ни создавал, даже если я, например, все сдерживающие силы собираю в каком-то коконе и делаю один выход, даже в виде чего-то позитивного и классного, все равно человека в эту машину... Это все равно машины, и человека в эту машину поместить нельзя.
И вот я думал это, например, в контексте некоторых отношений и тому подобного. То есть я, на мой взгляд, предоставляю кому-то какие-то возможности, но в какой-то момент, условно, например, с проектом «Не кино», предоставляю энному количеству людей возможность, типа, делайте. И по факту делают немногие. Кто-то начинает, причем я с одним парнем встречался офлайн в Москве. Он, типа, да, я буду что-то делать. Например, вести соцсети и тому подобное. Я говорю, да, пожалуйста, делай. И он ждет какого-то подтверждения, что я ему что-то буду делать. То есть на свой собственный страх и риск он не готов в этом поле дальше действовать. Ему нужна какая-то поддержка. И знаешь, как будто бы за счет тебя я пытаюсь что-то решить. Но никогда не получится за счет кого-то что-то решить. То есть я у себя в голове во время карантина не мог найти, что я просто хочу гулять, и я не думаю о том, что меня штрафуют. То есть я все равно находился в этой дурацкой плоскости, типа штрафы или не штрафы. И я не думал о том, что я хочу гулять или не хочу гулять. Я думал лишь о штрафах и не штрафах. Но это не было мое решение. И вот исходя из этих вопросов, мне интересно, то есть можем ли мы предоставить ребенку, например, возможность выбирать школу, секции, кружки. Условно, он рисует граффити. Вместо того, чтобы давать ему по шее, сказать... На свой собственный страх и риск. Отказ от школы на свой собственный страх и риск. Не поощрять и не тереть его палкой условно. За то, что он делает не так, как тебе нравится. И вот тут мне интересно было бы, чтобы появилось. То есть, чтобы кристаллизовалось из человека, который делает по своему собственному желанию. Потому что у меня есть две версии. Он либо начнет бесконечно трахаться, употреблять наркотики, пить и условно играть в компьютерные игры. Или пойдет по какому-то пути.
Я думаю, и то, и другое возможно. Ну, то есть, если... Даже я бы сказал так. Если у тебя было запрещено изначально, почему люди начинают пить, тусоваться там и все такое? Потому что им нельзя было до какого-то момента. Он говорит, вот взрослый станешь, вот тогда и посмотрим. И вот он становится взрослым, ему 18 лет, он говорит, я могу купить себе бутылку чего-то там.
Вискаря.
И все это происходит, да. Потом, ну, то есть ты тусуешься, и в какой-то момент понимаешь, что, типа, ну, как-то все одно и то же. И вот, например, в момент, когда у тебя вот эти вот запреты все проиграны уже, ты такой, ну, это какая-то хренота, неприкольно. И ты уже начинаешь сам выбирать, чем бы тебе было бы интересно заняться. Вот, и если я, возвращаясь к ребенку, не давать ему запретов, ну, таких, типа, бесконечных, что там будешь взрослый, поймешь, там, ты не лезь, ты маленький, там, и так далее, а то я хочу, и там, условный, я не знаю, телефон, ты говоришь, клево, давай придумаем, как ты можешь его себе купить, я не знаю, что-то сделать, получить, а не так вот, типа, хочу телефон на... Или типа, нет, тебе нельзя, ты его разобьешь. Ни то, ни другое. И вот в этом, наверное, будет рождаться какой-то человек, который будет понимать, чего он хочет, слышать себя, свое тело, и идти вот путем, то, что называется.
Понимаешь, вот когда ты говоришь, клево, давай найдем варианты, ты подкрепляешь его на поиск вариантов, и он не ищет этот вопрос сам. Объясню на простом примере. Я нашел человека, который мне помогает выстраивать некоторые бизнес-процессы, и я словил себя относительно недавно на мысли, что я прихожу и жду, что мне расскажут. Жду, что мне скажут, что делать мне на следующей неделе. И я такой, типа, а я? Типа, я буду прикладывать здесь усилия? Или я пришел к тому, чтобы мне просто сказали, а, б, в, делай, и все будет окей. И я понял, что вот я пришел к человеку, типа, скажи мне, что делать, и я буду делать. Но... моего собственного включения в эти процессы, оно свелось на ноль. И я понял, что окей, нет, стоп, будем делать по-другому. И это стало очень интересно. То есть я сейчас там делаю, полностью прописываю сайт, мне подсказали, что как, и я ищу варианты, мне подсказали, где посмотреть, что. Но мне это стало дико интересно. То есть мы говорили про инвесторов, мы говорили про разные штуки. Вау, это круто. И мне интересно, что... Не скатимся ли мы? Потому что вот, да, есть два пути, и мне интересно, что я не знаю, какой бы я выбрал. То есть я не знаю, выбрал бы ли я вариант усилия во времени. То
есть, если никаких...
Если есть возможность, условно,
если бесконечно кайфовать. Если есть возможность, да, не выбирать эти усилия. Ну, да, да, да. Ну, смотри, от тотальной слежки, там, большого брата и так далее, мы все равно никуда не денемся. Персональные данные свои мы все равно будем обменивать на удобство. Это будет всегда уже. И как к этому относиться? Да никак не относиться, я думаю, есть и есть. Скорее думать не о том, что тебя накажут, а о том, хочешь ли ты гулять или нет.
И вот это интересно, потому что я думаю, мы всегда находимся в плоскости, скорее накажут, не накажут, вместо того, что хочу я или не хочу, и готов ли я потом понести ответственность за то, что я хочу. А здесь я скорее типа... Потому что я помню, я гулял с одним, с прекрасным человеком, у которого взяли ноутбук, гулял, потому что человек хотел гулять. И как бы я не мог сказать, типа, а если нам там встретят полицейские? Нет, я же мужчина, как бы у меня есть какое-то представление о себе, что человек рядом хочет идти гулять. Я говорю, конечно, да, пойдем. Не вопрос, куда захочешь, пойдем. Вот. Но не потому, что я хотел. Не потому, что я не думал о том, что мне штраф пришлют, а я думал о том, что, в принципе, если что, я его заплачу. Но я все равно думал о штрафах.
Я думаю, мы в следующем выпуске коснемся варианта про... Ну, то есть у меня есть мнение... Я не знаю, например, как детей воспитывать. Но у меня есть какие-то видения об этом. Как бы я поступал в случае, вот как я подходил к родителям о каких-то вопросах. И я бы сейчас по-другому поступал, но вот после того, как ты мне ответил, что подкреплять его не на поиск самостоятельных решений, что-то у меня вся картина в голове рухнула вообще.
А здесь не будет противоречий. Помнишь, мы как раз-таки относительно недавно разговаривали как раз в среду на группе об этом. То есть, либо ты обрекаешь ребенка на смерть, когда просто занимаешься сексом, и он как бы появился. И ты не знаешь, нахрена он тебе, ты не знаешь, что делать со своей жизнью. И ты в да, каком-то смысле обрекаешь его на смерть. Либо у тебя есть какая-то страсть, и ты такой говоришь, чувак, я просто хочу с тобой разделить страсть. Возьмешь ты ее или не возьмешь, как бы дело твое. Я просто страстный человек, я обожаю вот это дело, мне нравится вот размышлять. Хотел бы для тебя самого лучшего, потому что я уверен, что... Причем это, наверное, когда-нибудь я посвящу отдельный подкаст. Я энное количество месяцев назад, как бы, меня отец написал, а мы с ним очень давно не общались, о том, что не хочешь поговорить? Как дела? И я честно ответил, как бы, что ты у меня спрашиваешь? Про вот это, про вот это, про вот это? Да, у меня много вопросов к тебе было. Как бы, что ты хочешь узнать? И он выдал мне вообще потрясающий ответ. Он говорит, да, я сейчас вижу много парней молодого возраста, которые, скажем так, ничего не хотят в своей жизни. И я условно воспитывал тебя, чтобы ты стал вот этим вот бриллиантом, который сейчас появился, но, правда, который не очень хорошо относится к своему так называемому отцу. И вопрос, чувак, я думаю, что я стал тем человеком, которым я сейчас являюсь, как раз-таки вопреки тому, что мне было дано в детстве. И это как раз-таки очень хорошая модель, типа, отобъяснить, потому что, смотри, я честно, я верю в то, что воспитанием он действительно... хотел сделать из меня условно хорошего человека. Вопрос, что он делал? И это же вопрос поднимается, например, в психологии о том, что желание быть добрым не значит, что ты добрый. Чувак.
Знаешь, даже я и желаю быть добрым, и стараюсь поступить по-доброму, не могу очень часто по смыслу понять, что я поступаю добро. И желая воспитать великолепного, прекрасного ребенка, давая ему всю свою себя, любовь и все остальное. То есть мои родители вряд ли мне хотели зла, как и твои тебе. Но они делали то, что могли делать лучшим образом, и это было не лучшее, что можно было бы сделать. Вот. И я думаю, меня ждет примерно такая же история, но хотелось бы ее как-то не длить дальше. Сделать своим усилием что-то такое, чтобы в этом разобраться. Большой брат следит за нами, говорит, ребята, смотрите, пора уже домой. Ну да, я предлагаю завершать наш выпуск, который получился... Я его представлял в голове более страстным, а вышел он такой, типа, человый.
Да и прикольно, то есть пусть будет таким, какой он есть. Мне интересно, у меня предложение. Следующий наш подкаст составить из 10 каверзных вопросов. Ты мне готовишь 10 каверзных вопросов, я тебе готовлю.
Что такое каверзный?
Давай, 10, просто 10 вопросов, которые ты хотел бы задать. Потому что я помню, у Берна есть такая интересная штука, типа, интересно, что вы скажете после слова «здравствуйте», когда вы действительно сможете увидеть человека. И мне действительно интересно вот попробовать задать хотя бы, я, конечно, 10 загнул, но задать хотя бы один такой вопрос, но мне интересно было бы задать тебе, взять...
Я не понимаю слово «каверзный», но хорошо.
Давай, 10 самых интересных для тебя вопросов, которые у тебя есть, например, по отношению условно ко мне.
Как к личности или как...
Вообще любых вопросов. Вот которые ты бы хотел задать. Может, ко мне, может, не ко мне. Вот любые вопросы.
Ладно, что-то придумаем.
Окей. Ну что, я предлагаю формат именно подкаста завершать. Сейчас мы подключим ребят, пообщаемся с ними. Просто я запись на диктофоне предлагаю поставить на стоп.
Нажимай на точку. На квадратик.
Давай, нажимаем. Егору передаем привет. Пусть он развлекается с этой дорожкой.
Мы будем? Погоди, не нажимаем. Мы же должны там, типа, это был подкаст. До свидания, встретимся дальше. И еще бесконечный раз.
Ну, давай.
Так и сделаем. Я уже все сделал.
Все,
до свидания, до свидания. Так и оставим.
Это был подкаст «Абракадабра». Ставьте лайки на площадках, где вы нас слушаете. Ждите новый выпуск в следующий понедельник. Пока-пока!